Господь в своем всевластии устроил все таким образом, чтобы мы проводили эту конференцию вот таким образом. Разумеется, мы предпочли бы собраться вместе здесь, в Барло, но Господь на престоле. И Он правит всем на земле. А мы подчиняемся Его правлению и устроению. И мы подчиняемся, имея мир и реку воды жизни, которая течет. Поэтому мы взираем на Господа. С надеждой, что Он снова благословит наше собрание. Я полагаю, что Господь вел нас при составлении этих планов и благословил эти планы для того, чтобы высвободить определенное бремя, которое я скоро раскрою вам. И сейчас я нахожусь в конференц-зале и записываю это сообщение, но внутренне я остро осознаю, что меня сейчас слушают святые церкви в Европе и по всей земле, которые в конечном итоге, возможно, посмотрят эти видеосообщения и услышат их. Поэтому мы взираем на Господа. Я имею в виду прямо сейчас, в этот момент. С надеждой, что Он будет сиять, что Он будет течь и открывать глаза нашего сердца, чтобы мы увидели больше, чтобы у нас было больше духовного понимания, что приведет к обогащению наших переживаний Христа и нашего наслаждения Христом в теле, с телом и для тела. И вот общая тема. Быть усиленными благодаря семи духам перед престолом Божьим, чтобы осуществлять божественное управление и завершить божественное домостроительство. Это не такая общая тема, которую я кратко прокомментирую и больше ничего о ней не скажу. Это ступица колеса, так сказать, этих сообщений. Это центр, это средоточие. И я буду возвращаться к этому, если Господь поведет меня, многократно. Поэтому я хочу какое-то время уделить тому, чтобы попытаться прояснить важность этой общей темы и ее подробностей. Первые два слова такие. Быть усиленными. Сразу же мы видим, что это основано на наших переживаниях. Мы не станем заниматься всего лишь доктринальным изучением ключевых моментов в Откровении. И мы не станем просто рассматривать, что служение говорит нам о семи духах. В самом начале мы видим эти слова «быть усиленными». Мы, святые, сейчас и здесь переживаем усиление благодаря семи духам. И, конечно же, я прочитаю стихи, которые связывают семь духов с престолом, потому что семь духов перед престолом. В Откровении 4.5 говорится о семи духах, как о семи огненных лампадах, горящих перед престолом. Здесь мы видим очень тесную связь между семью духами Божьими и Божьим престолом. Мы хотим быть усиленными благодаря этим семи духам, чтобы осуществлять божественное управление и завершить божественное домостроительство. На некоторых последних конференциях в разных местах в Zoom у меня было бремя делать акцент на завершении века и на пришествии Господа. Я не отношусь к тем, кто пытается предположить, в каком году это может произойти или когда Господь придет открытым образом. У меня нет ни желания, ни интереса заниматься этим, и у меня нет такой задачи передо мной. Если кто-то склонен этим заниматься, пусть Господь ведет их и благословит их. Меня заботит Господне восстановление со всеми церквями и всеми святыми в настоящий момент. Мы по-прежнему находимся в ситуации пандемии. И в Соединенных Штатах параллельно происходят многие необузданные, беззаконные, бунтарские, хаотические вещи. И существует, только Господь знает до какой степени, но существует внутри многих святых ощущение, что приближается конец века. Имея это в виду, мы хотим упражняться в том, чтобы осуществлять божественное управление. Престол принимает решение. Христос, Бога-человек, имеет всю власть на небе и на земле, чтобы быть центром Божьего управления. Но на земле ему нужна церковь, которая бы содействовала ему, координировалась с ним, чтобы осуществлять божественное управление и завершить божественное домостроительство. Завершить или существительное завершение, оба эти слова – указывают на то, что происходит некий процесс, который будет доведен до конца, до завершения. Поэтому что-то должно произойти в сфере Божьего домостроительства до конца века. Поэтому нам нужно знать, что такое Божье домостроительство. Божье домостроительство – это божественное устроение Бога и его план, состоящий в том, чтобы раздать себя как приготовленного и завершенного триединого Бога в Христе как Духа в своих избранных и искупленных людей для созидания Церкви как тела Христова, которая станет невестой Христа при его возвращении. И в конечном итоге эта невеста в вечности будет новым Иерусалимом. Я просто хотел снова прочитать общую тему и прочитать вам три отрывка из Откровения. И затем мы продолжим рассматривать первое сообщение. Быть усиленными благодаря семи духам перед престолом Божьим, чтобы осуществлять божественное управление и завершить божественное домостроительство. Итак, первый отрывок. Это Откровение, первая глава, стихи 4 и 5. Иоанн семи церквям, которые в Азии. Благодать вам и мир от того, кто есть и кто был и кто должен прийти. И от семи духов, которые перед его престолом. И от Иисуса Христа, верного свидетеля, первородного из мертвых и правителя земных царей, тому, кто любит нас и кто освободил нас от наших грехов своей кровью. Здесь мы видим триединого Бога. Сначала в 4 стихе говорится «от того, кто есть и кто был и кто должен прийти». Это Бог, Вечный Отец. И далее мы видим семь духов. А после этого мы видим Иисуса Христа, верного свидетеля, первородного из мертвых, правителя царей. Пожалуйста, подумайте вместе со мной об этом. В конце Евангелия от Матфея Господь дал нам поручение сделать учениками все народы, крестя их в имя Отца и Сына и Святого Духа. Это показывает триединого Бога, самого в Его божестве. И центром там является Сын. Но в этих стихах, которые я только что прочитал из Откровения первой главы, мы видим перемену. Сначала мы видим тот, кто есть, и кто был, и кто должен прийти. Это Бог Отец. А затем говорится о семи духах. А после этого об Иисусе Христе. Эти семь духов не являются семью ангелами. Ангелы не являются частью божества. Это серьезная ошибка или даже ересь, когда кто-то говорит, что ангелы находятся в божестве и им следует поклоняться. Нет. Это Дух Божий, усиленный. И ключевой момент здесь, в этих двух стихах, в первой главе Откровения, заключается в том, что мы видим Божественную Троицу в действии. Мы видим Домостроительную Троицу. И по какой-то причине сам Бог, вкладывая это откровение в апостола Иоанна, подчеркнул, что в настоящий, в текущий момент усиления семь духов поставлены в центр. И еще два стиха. Это 4 глава Откровения, стих 5. И из престола исходят молнии и голоса и громы. И семь огненных лампад горят перед престолом. Это семь духов Божьих. Сам Господь говорит о семи духах Божьих когда он говорит вестнику церкви в Сардах. Это 3 глава, 1 стих. Так говорит тот, кто имеет 7 духов Божьих. А теперь в 4 главе мы читаем, что 7 духов Божьих – это 7 огненных лампад, которые горят перед престолом. Здесь мы видим связь между 7 духами, как огненными лампадами, и престолом, центром Божьего правительства. Отсюда следует, как мы увидим больше, я полагаю, что 7 духов предназначены для того, чтобы применять, исполнять, осуществлять те решения, которые принимаются на престоле. И 5 глава, 6 стих. «И я увидел посреди престола и 4 живых существ, и посреди старейшин, стоящего Агнца, как бы только что закланного, имеющего 7 рогов и 7 глаз. Это 7 духов Божьих, посланных во всю землю». В этом стихе мы видим престол. Мы видим Агнца. Это искупающий Бог, который был воскрешен и вознесен. Бога-человек Христос Иисус. И у него 7 глаз. А 7 глаз – это 7 духов Божьих. Я не знаю, что будут делать богословы с этим стихом, пытаясь создать свою богословскую систему, в которой все упорядочено согласно их природному разуму, при том, что они отделяют Святого Духа от Сына и от Отца. Но 7 духов Божьих – это Дух Божий, это Святой Дух. Но при этом они являются 7 глазами Христа. И они посланы во всю землю. Во всю землю. Где бы вы ни находились прямо сейчас, слушая это, с вами находятся 7 духов, чтобы осуществлять Божье управление на земле. И мы, как святые, приведенные в Господнем восстановлении и сохраняемые в Господнем восстановлении, особенно в восстановлении подлинной церковной жизни согласно Божьему Слову, должны осознать, что откровение было написано для поместных церквей. Иоанну было велено написать все в свиток и послать 7 церквям. Ближе к концу 22 главы Господь Иисус сказал: «Я, Иисус, послал моего вестника засвидетельствовать вам это для церквей». На самом деле, и мы говорим это не потому, что мы, по милости Господа, находимся в поместных церквях. Мы говорим это потому, что это истина. Эта книга Откровения была написана для церквей. Для того, чтобы полностью понять Откровение, Нам нужно находиться в одной из этих церквей, потому что церкви — это получатели этого откровения. И мы сосредоточимся вот на чем. Братья и сестры, в церквях, которые стоят на почве единства тела Христова по всей земле, должны быть усилены благодаря семи духам Божьим. Для того, чтобы с нашей стороны мы могли осуществлять божественное управление и завершить божественное домостроительство. Теперь мы переходим к первому сообщению. Христос, достойный лев-агнец, посажен на престол, чтобы осуществлять божественное управление благодаря семи духам Божьим. Я понимаю сейчас, что есть еще один или два стиха, которые я должен с вами прочитать. Потому что эти стихи представляют престол в Откровении. В первой главе апостол Иоанн увидел прославленного Бога человека Иисуса посреди церквей. И он получил говорение Господа и говорение Духа, адресованное семи церквям. И это было начало видения. В четвертой главе я прочитаю стихи с 1 по 3. После этого я увидел, и вот дверь открыта на небе. И первый голос, который я услышал, был подобен трубе. И говорил со мной и сказал: «Взойди сюда, и я покажу тебе то, что должно произойти после этого». Итак, Иоанн был поднят на небеса в своем духе, и Господь собирался показать ему то, что должно произойти. Но, как мы увидим в следующих двух стихах, Господь сначала показал Иоанну не какие-то вещи. Он дал ему видение престола. Сразу же я был в духе. И вот престол стоял на небе. Вот. Это заостряет ваше внимание на чем-то. Это призывает вас сконцентрироваться на этом. Вот. Престол. Престол на небе. А на престоле сидящий. Это имеет крайнюю важность, чтобы этот стих стал живым в нас, для того, чтобы мы могли сказать: «Я увидел, престол стоял на небе, и я увидел сидящего на престоле». И прямо сейчас, когда я говорю это, и вы размышляете об этом вместе со мной, нам нужно понимать, что есть престол, поставленный на небе. И на этом престоле сам Бог сидит. Третий стих. «И сидящий видом подобен камню яспису и сердолику, а вокруг престола радуга, видом подобное изумруду». В 4 главе Откровения мы видим раскрывающееся видение престола Божьего на небесах. и видение Бога, сидящего на престоле. В пятой главе, как мы уже читали, мы видим дальнейшее видение. Видение Агнца на престоле. И Агнец назван львом из колена Иуды. Поэтому мы используем это выражение «лев-агнец». По отношению к врагу Господь Иисус – это лев, а по отношению к нам Он является агнцем для искупления. Итак, агнец на престоле. Для чего? Чтобы осуществлять божественное управление. Благодаря семи духам Божьим. В конце 28 главы Евангелия от Матфея Господь Иисус сказал: «Вся власть на небе и на земле дана Сыну Человеческому». Это должно быть чем-то действительным для нас. Это окажет мощное и всестороннее воздействие на каждый аспект нашего жития в конечном итоге. Есть Сын Человеческий, Бога-человек на престоле, как Лев-Агнец. И его функция сейчас особенно заключается в том, чтобы осуществлять божественное управление благодаря семи духам Божьим, которые посланы во всю землю. Мои братья и сестры, нам нужно увидеть престол того, кто на престоле, льва Агнца на престоле. Семь огненных лампад, горящих перед престолом. Семь глаз Агнца, который на престоле. Это семь духов Божьих. Мы сейчас находимся в самом центре нынешнего осуществления Богом Его божественного управления. Посредством Христа через Духа. Вместе с церквями. Итак, если мы хотим быть усилены семью духами, чтобы осуществлять божественное управление и завершить его, нам необходимо ясное видение. И постоянно расширяющееся и увеличивающееся видение престола. И я хотел бы сделать небольшую паузу и довольно нежно задать такой вопрос. Есть ли в вашей жизни, в жизни христианина, этот престол? Просто вспомните все, что произошло в этом году, когда вы находились под воздействием всего этого, и мы все находимся в такой ситуации. Был ли престол над всем этим? И теперь, что касается всех поместных церквей. И особенно, я думаю о братьях, которые несут ответственность. Серьезное поручение. Есть ли престол в самом центре вашей церковной жизни? Это применимо и к служению, ко всем обучениям, к работе. Нам нужно увидеть не только престол, но льва Агнца, который возведен на престол. И затем нам нужно осознать, что этот лев Агнец осуществляет божественное управление благодаря семи духам. Что должно усилить нас, если мы собираемся соответствовать тому, кто на престоле. И теперь мы готовы рассмотреть план. И первые три пункта закладывают основание, открывая нам определенные аспекты или отличительные черты откровения. В первом пункте говорится: «Откровение – это книга завершенности». Это производит контраст в нашем разуме между бытием и откровением. В начале Бог сотворил. А сейчас мы в конце Писаний. И мы видим книгу завершенности. И теперь подпункты. Откровение – это завершенность божественного откровения. Стихи здесь показывают, что никто не должен ничего прибавлять к этому, и никто не должен пытаться отнимать от этого что-то. Откровение завершено. Откровение – это завершенность божественного домостроительства с божественным раздаянием. Река воды жизни течет от престола Бога и Агнца, и дерево жизни находится в реке. Это раздаяние. А завершенностью божественного домостроительства является Новый Иерусалим. Жена Агнца – совокупная личность. Пункт В. Откровение – это завершенность двух деревьев. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Начиная с бытия, мы видим две линии, которые проходят через всю Библию. Линию дерева познания добра и зла и линию тех, кто живет согласно этому дереву, и линию дерева жизни. Эти два дерева обретают завершенность в Откровении, где дерево познания добра и зла заканчивается огненным озером, а дерево жизни мы видим в Новом Иерусалиме. Итак, завершенность двух деревьев и вместе с ними двух источников, двух линий и двух принципов. Принцип дерева познания добра и зла заключается в том, что человек живет согласно тому, что он считает правильным или неправильным, хорошим или плохим, злым или правильным. Согласно их собственным ценностям и мнениям. Поэтому есть сборище людей в определенных городах в Соединенных Штатах прямо сейчас, которые считают, что они поступают правильно, когда поджигают автомобили, когда нападают на полицию, когда они рушат частную собственность, малый бизнес. Они считают, что это что-то правильное, потому что мы приносим новый путь. И, возможно, есть другие люди, которые очень этические, надлежащие, хорошие люди. Но они независимые от Бога. И это принцип. Принцип дерева познания. Принцип дерева жизни – это зависимость от Бога. Пункт Г. Откровение – это завершенность всей Библии с ее руководящим принципом. Какая чудесная мысль заключается здесь. И, конечно, мы взяли ее в служение нашего брата. Мы научились этому у него. Руководящий принцип заключается в том, что триединый Бог внедряется в трехчастного человека. В Второй пункт. Откровение – это книга усиления. Полное служение Христа осуществляется на трех этапах. Первый этап – воплощение. Это его служение, когда он был на земле. Второй этап – включение, что подразумевает всеобъемлющего Духа, который был произведен в воскресении Христа. И третий этап – усиление. Семикратное усиление всеобъемлющего Духа. Б. В Откровении Дух является семью духами. Семикратно усиленным Духом. В Библии число 7 указывает не только на завершенность. Также это число обозначает усиление. В книге пророка Даниила была огненная печь. И любого, кто не поклонялся идолу, бросали в эту печь на смерть. Но три товарища Даниила ни в коем случае не собирались служить идолу, поскольку они служили Богу, независимо от того, избавил бы он их или нет. И царь пришел в ярость, и он велел своим слугам разогреть эту печь в 7 раз сильнее. И в книге пророка Исаии мы видим стих в отношении царства, в отношении обстановки в веке царства. И солнце будет светить в 7 раз сильнее. Число 7 здесь обозначает усиление. И это в Божьем домостроительстве. Бог сам по себе не нуждается в усилении и не может быть усилен, потому что он уже является бесконечным, всесторонне завершенным и неизменяемым. Но в своем действии он может усилить себя семикратно для того, чтобы мы могли победить и чтобы мы были едиными с ним при осуществлении его управления и завершении его божественного домостроительства. Пункт В. В 1 главе 4-5 стихах Дух становится вторым центром Божественной Троицы, что раскрывает важность усиленной функции семикратно усиленного Духа Божьего. Я хочу подчеркнуть, в Откровении Божественная Троица раскрывается как домостроительная Троица, не сущностная Троица в Божестве, а Божественная Троица, которая действует, чтобы осуществить Божью волю и Божий замысел. Бог по-прежнему Отец, Сын и Дух. И все трое являются Богом, все три вечны, все три сосуществуют и взаимоприсутствуют. Это не может измениться. Но в Божьем домостроительстве теперь триединый Бог активно движется. И термин «домостроительная Троица» описывает это Божье действие по осуществлению Божьего замысла. Третий пункт. Откровение – это книга управления. Мне интересно, и я просто представляю, как, например, изучающий Библию или богослов учит студентов семинарии. И он читает лекцию на тему откровения. И затем задает студентам вопрос, чтобы понять, что они усвоили. Как вы можете охарактеризовать книгу откровения? Что это за книга? Я был бы очень удивлен, если бы кто-то из этих студентов-богословов сказал бы: «Откровение – это книга управления». Подавляющее большинство. Ученых, богословов, проповедников или обычных верующих, как мы с вами, считают Откровение книгу, где говорится о звере, который выходит из моря, потом о другом звере, который выходит из земли, и о саранче, которая выходит из бездны, и о 200 миллионах всадниках, и об Армагеддоне, и об Антихристе. Очень мало тех, кто осознает, что это откровение Христа. Откровение – это книга управления. Именно поэтому престол многократно упоминается в этой книге. Я так благодарен, что мы находимся под верным и точным направлением и управлением служения, что позволяет нам знать, что такое откровение. Это книга завершенности, книга усиления, книга управления. Но усиление предназначено для того, чтобы осуществлять управление, а завершение – это результат этого осуществления управления. Подпункты. Подпункт А. Откровение представляет ясную картину Божьего вселенского управления. И это важно в свете общей темы и в свете этого сообщения. Нам необходима ясная картина Божьего вселенского управления. 1969 году в Лос-Анджелесе брат Ли сделал некоторые сообщения, посвященные Откровению. И если я правильно помню, одно из них было названо так «совершено», и это слово помещено в кавычки. И брат Ли отметил, как часто в Откровении используется прошедшее время. «Я увидел Новый Иерусалим». Не «увижу», а «увидел». «Я увидел», — говорит Иоанн, что дьявол брошен в огненное озеро. В глазах Бога, который вне времени, все завершено. И в одном из тех сообщений брат Ли подчеркнул тот факт, что сатана находится в огненном озере. 20 глава Откровения. Там Иоанн увидел это. Сначала в огненное озеро были брошены Антихрист и лжепророк, а потом сам дьявол. Это совершено. Я помню, после того собрания некоторые братья, немножко моложе меня, мне было около 30 лет в то время, они были настолько взволнованы, когда говорили друг с другом: «Ты увидел это? Ты увидел, что дьявол в огненном озере?» И они говорили: «Я увидел, я увидел». Я не критиковал их. Ни тогда, ни сейчас. Они не увидели ничего, они просто были возбуждены. Они просто заблуждались внутренне. Я знал, что я слышал об этом, но я не увидел пока. И на следующий день, когда я ехал на машине в ту школу, где я преподавал по особой программе, я помолился, чтобы увидеть это. Господь, сделай так, чтобы я увидел это видение. Я был на занятии, и там были некоторые ученики, которые вели себя вызывающе. И один из учеников вызывал много неприятностей. Он не вел себя необузданно, но его было трудно успокоить. И однажды он сидел на своем месте в конце классной комнаты и нарушал порядок. Поэтому я встал и подошел к нему. Посмотрел ему в глаза и, обращаясь к врагу, который действовал в нем, сказал: «Сатана, ты в огненном озере». И голос через этого ученика сказал: «Нет, это не так». Затем я сказал: «Да, ты там». И голос сказал: «Кто сказал тебе это?» И я сказал: «Апостол Иоанн увидел тебя там. И сейчас я вижу тебя там». Причина, по которой я говорю об этом, состоит не в том, чтобы сосредоточить нас на огненном озере. И особенно я, как брат, говорю определенным образом братьям. И это, естественно, распространяется и на сестер. Но братьям очень легко ошибаться, говоря: «О, я думаю об этом. Я понимаю эту мысль. Я вижу это». Нет, для вас это просто мысль. Часто сестры говорят так: «Я не вижу этого. Это что-то нереальное, недействительное». Поэтому, когда я буду читать оставшуюся часть плана вскоре, мы не должны думать: «Я вижу это, я знаю это». Да, я был там лично, когда проводилось жизнеизучение, откровение, обе части. Я прочитал все жизнеизучения, я был на изучениях, кристаллизациях. Я читал Новый Завет, все примечания. Все это очень хорошо. Но нам нужно быть нищими духом, чистыми сердцем. И мы не должны полагаться на себя. Мы не должны быть уверены в себе. В противном случае мы лишим себя многого. Но если мы будем как маленькие дети, которые готовы к тому, чтобы их учили, и если мы не будем притворяться, что мы что-то видим, то мы можем прийти к Господу. И тогда покрывало может быть поднято с нашего сердца и с наших глаз. И мы увидим. В этом состоит единственное бремя в отношении оставшейся части плана, чтобы мы увидели престол. И это то, что у меня на сердце по отношению ко всем святым. Мне нужно упомянуть еще один момент. У меня нет намерения рассказывать всю свою жизнь в Господнем восстановлении. Но я хотел бы поделиться еще одним переживанием, которое у меня было с двумя другими братьями. Это была весна 1970 года. Мы молились. И особенно потому, что было бремя о миграции. И у нас было бремя участвовать в этом. И у нас было водительство и подтверждение через представителей тела, что мы должны переехать в другое место летом. И когда мы молились, каким-то образом мы молитвенно читали эти стихи из 4 главы Откровения. Я могу засвидетельствовать в отношении себя и других. В то время, как мы молитвенно читали эти стихи, мы увидели престол в нашем духе. Это произошло более 50 лет тому назад. И я до сих пор могу сказать это перед Господом, как моим свидетелем. Я увидел престол. Но мы почувствовали, что нам необходимо подтверждающее общение. Поэтому Мы пошли к самому пожилому из старейшин. Брату Сэмюэлу Чену. Он, по крайней мере, на 30 лет был старше других, и мы открылись ему в отношении своего переживания. И он подтвердил это. Я не помню точно, что он сказал, но мысль была такая. Это очень важное видение. И это изменит вашу жизнь. Поэтому нам нужно знать путем видения того, кто на престоле, кто является центром Божьего управления, чтобы вся наша жизнь с точки зрения человеческой, духовной, индивидуальной, совокупной, с точки зрения семьи, брака, здоровья, работы, возраста, в том, что касается роста нашей христианской жизни, в церковной жизни, в каждом аспекте Господнего восстановления, мы могли сказать, что во всей нашей жизни есть престол. И теперь мы находимся в этой ситуации всемирной пандемии. Когда это прекратится? Когда произведут вакцину и когда ее можно будет сделать? Почему Господь допустил это? Он допустил это с определенной целью. Мы не те, кто поддается страху и панике. Существует престол. Это что-то действительное. И есть сидящий на престоле. И лев-агнец находится на престоле, и семь духов движутся для осуществления управления с престола. Если покрывало будет поднято и убрано со всех нас, всякий раз, когда сердце обращается к Господу, покрывало снимается, тогда появится свет, и мы начнем видеть видение престола. Во Вселенной у Бога есть центр управления, которым является Его престол. Престол – это центр Божьего управления. Откровение раскрывает, что престол Божий предназначен для божественного управления во всей Вселенной. Здесь есть стихи, которые показывают, что это центральный момент. Саранча в 9 главе не является центром. Два зверя в 13 главе не являются центром. Слово «Армагеддон» не является центром. Центром является престол. Он должен стать центром нашей книги Откровения. Престол в 4 и 5 главах Откровения – это престол божественной власти. На первый взгляд – престол невидим для человека. Физически это так, он невидим. И не осознается человеком. То, что происходит сейчас в Соединенных Штатах, особенно в том, что касается политиков, и всего, что происходит в связи с выборами, голосованием, все, что они говорят в средствах массовой информации, мне интересно, есть ли кто-нибудь в правительстве Соединенных Штатов и на всех этих телевизионных станциях, кто знает, что существует престол? Они не осознают этого. Для них это что-то физическое видимое, и люди делают то, что они делают. Как вот одна женщина Пелоси, которая должна быть приведена скоро к престолу, я думаю. Но фактически Бог на престоле. Фактически. Не предположительно. Мы не живем предположительно. Мы живем фактически. Бог на престоле находится за кулисами и правит всеми и всем. Мои братья и сестры, вы можете сказать на это «Аминь». Это должно стать чем-то действительным для нас. Президент Соединенных Штатов находится под правлением престола. Тот, кто хочет быть президентом, и силы, которые стоят за ним, Джо Байден, находится под престолом. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси находится под престолом. Все те, кто говорит ложь на телевидении, находятся под престолом. Мы не будем руководствоваться чем-то видимым, чем-то внешним. Существует престол, который правит всеми и всем. Мы не понимаем, почему пандемия до сих пор в силе, но пандемия находится под престолом. Это действительность. Подпункт А. Божий престол на небесах – это решающий фактор положения в мире. Именно этот решающий фактор привел к концу Первую мировую войну. Почему высшие чины немецкой армии попросили кого-то в правительстве о прекращении военных действий? Что к этому привело? Почему Советский Союз развалился в 1991 году? Что к этому привело? Престол – это решающий фактор. Он должен быть решающим фактором в нашей собственной жизни, в нашей церковной жизни, во всей работе в Господнем восстановлении. Ни один человек, ни один ведущий брат, ни один соработник не является решающим фактором. Решающим фактором является престол. Решения обо всем, что касается положения в мире, принимаются на престоле. Поэтому мы здесь должны сказать Господу на престоле: мы едины с тобой. Мы говорим аминь всему, что принимает в качестве решения престол. Мы молимся, чтобы решение престола достигло земли посредством семи духов. Мы люди престола. Наш Христос – это возведенный на престол Бога человека Иисус. Существует престол. На первый взгляд, положение в мире развивается в определенном направлении. И это будет продолжать происходить. Однако правит престол. Все цари и царства мира находятся под Божьим управлением. Династия Ким в Северной Корее находится под Божьим управлением. Правительство в Иране находится под Божьим управлением. Политическая ситуация в Соединенных Штатах находится под Божьим управлением. Ситуация в континентальной Европе находится под Божьим управлением. Третий пункт очень важный с точки зрения применения. Нам необходимо увидеть духовное видение престола Божьего как центра Божьего управления во всей Вселенной. Нам необходимо увидеть духовное видение престола Божьего как центра Божьего управления. Мой брат, моя сестра, будете ли вы молиться об этом? Ощущаете ли вы нужду молиться об этом лично? Господь, мне нужно увидеть духовное видение. Я не хочу быть как Иов большую часть времени, прежде чем он увидел тебя. Иов сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь мой глаз увидел тебя». Да, вы слышали о престоле. Даже за последние примерно 55 минут или почти час вы слышали много о престоле. Но теперь нам нужно увидеть. Если вы увидите, вы будете знать. И когда вы будете делиться тем, что вы увидели, другие братья и сестры, которые поистине видят это, будут знать, что вы увидели это. Поэтому нам необходимо это духовное видение. Б. Престол Божий предназначен не только для царствования Бога, но и для осуществления Богом Его вечного замысла. Он царствует для того, чтобы осуществить свое домостроительство. Главным образом, это главное. В своем домостроительстве Бог управляет вселенной, чтобы исполнить свой замысел. Бог сотворил все, и благодаря Его воле все было и было сотворено. Мы молимся тому, кто на престоле, с тем, чтобы он осуществил Божью волю, ради которой мы были сотворены. Воля Бога состоит в том, чтобы получить вечное жилище, Новый Иерусалим. В Откровении 4.11 говорится о воле Божьей, благодаря которой все положительное было сотворено. И Откровение заканчивается невестой, женой Агнца, Новым Иерусалимом. Божья воля заключается в том, чтобы Новый Иерусалим был его женой. Подпункт Б. Новый Иерусалим – это Божья воля в его творении. И цель откровения, которая движется в сторону Нового Иерусалима и приводит нас к Новому Иерусалиму в качестве завершенности Божьей воли. Поэтому мы также молимся о завершенности. Не просто о том, чтобы Бог положил конец всему отрицательному своим царствованием, но, Господь, мы молимся, чтобы тот, кто на престоле, завершил твое домостроительство. Пункт В. Христос, как воплощение Бога, является сегодня управляющим вселенной. Наш Христос – это управляющий. Мы призываем так просто: «Господь Иисус! О, Господь Иисус!» Мы призываем управляющего. «Господь! Господь Иисус! Я чту Тебя как управляющего. Вся власть на небе и на земле была дана Ему». Сидящий на престоле – это не только Бог, но и человек. Он Бога-человек, человека-Бог, слияние Бога и человека. После того, как Господь Иисус был распят и погребен, Бог воскресил Его и посадил Его по Свою правую руку, сделав Его Господом всей вселенной. Это изумительно. Человек, человека-бог, Бога-человека Иисус, является Господом всей вселенной. Бог сам по себе всегда был и всегда будет Господом. Но теперь это господство осуществляется в Бога-человеке Иисусе. Это потрясающе. Христос сделан Господом Вселенной. Конечно же, Он может быть Господом Соединенных Штатов в 2020 году, Господом Европейского Союза, Господом Соединенного Королевства, которое вышло, Господом Восточной Европы. Он Господь всех. Пункт Г. Согласно Откровению, престол, на котором сидит вознесенный Христос, это престол божественного управления. Агнец, Искупитель, тот, кто был заклан на кресте за наши грехи, сейчас находится на престоле и осуществляет Божье управление всей Вселенной. Я полагаю, почти в каждом культовом помещении Римской католической церкви можно увидеть так называемое распятие. Христос там на кресте. Но он не на кресте, он на престоле. Слава Господу, он пошел на крест за нас и положил конец всему отрицательному во Вселенной. Он распял нашего старого человека, он искупил нас. Слава Господу за его воскресение и вознесение. Но сейчас он не на кресте, он на престоле. У религиозных людей, возможно, есть распятый Христос в качестве некоего распятия. Но если наши глаза озарены, то у нас есть возведенный на престол Иисус, который правит вселенной, правит землей, который правит восстановлением, правит церквями и правит нами. Будучи возведенным на престол в качестве небесного управляющего в Божьем вселенском правительстве, Христос является правителем земных царей. Все дела народов находятся под его правлением. Все дела народов. Дела Франции. Дела Беларуси. Дела России. Ситуация на Тайване. Все дела народов находятся под его правлением. Я живу посреди хаоса и беззакония в США. Но наш Господь, мой Господь, правит этой страной и всем, и всеми. Пункт Д. Управляющий, возведенный на престол Лев Агнец, управляет Вселенной посредством наших молитв. Чтобы раскрыть этот пункт, требуется целая конференция. Посредством наших молитв. Поэтому в 8 главе Откровения эти стихи так важны. Наши молитвы подобны золотым чашам. Христос — это другой ангел. Он добавляет к ним курение, чтобы они были приемлемы. Молитвы достигают престола, и престол реагирует мощным образом. Пусть Господь возвышает молитвенное служение всех церквей больше и больше, пока Он не придет. И, наконец, мы должны поклоняться Христу как божественному управляющему, как тому, кто на небесах управляет всем для исполнения Божьего домостроительства. Мы должны поклоняться Христу как божественному управляющему. Поклоняйтесь Ему, возвышайте Его, благодарите Его, хвалите Его. Благодарение Господу, что Он поднимает это покрывало. Благодарение Господу, что духовное видение приходит, есть престол, и на престоле Бога человек, Царь царей и Господь Господ. Мы поклоняемся Ему, мы возвышаем Его, мы возводим Его на престол в нашем сердце и в нашей христианской и церковной жизни. Поистине Иисус Христос – это Господь всех.